Душераздирающий с подвыванием стон сменился протяжным всхлипом, преисполненным страдания. За закрытой дверью и задернутыми занавесками неприметного домишки в глухом переулке безжалостно истязали человека. Причем за его же деньги. На дверной ручке висела табличка с надписью «Обождите». Но ко мне, разумеется, это не относилось. «Кричите, кричите, не отвлекайтесь», — вежливо сказала я, проходя мимо удобного, но исключительно непритягательного кресла. Клиент смутился и замолчал. Лекарь же счел мой приход прекрасным поводом сделать перерыв и сменить инструмент.
«Каким ветром, Шелена? Ты же вроде на 2 недели отпросилась».
Шустрый добродушный толстячок заговорщически мне подмигнул и уточнил: «По личным делам». «Да так, мимо проходила». Я вытряхнула на стол купленные накануне травки. Рыжая прямиком направилась к мусорному ведру и начала упоенно в нем копаться. «Вот, с вас полкладня».
«Спасительница!» — возрадовался хозяин, зашарив по карманам в поисках монет. «А где твой малыш?»
«У родственников», — коротко ответила я, надеясь, что лекарь поймет намек и не станет приставать с расспросами. «Вам чем-нибудь помочь?» Позабытый клиент тоскливо косился в сторону распахнутого окна, прикидывая, успеет ли он до него добежать, если внезапно вскочит. «А что ж ты, голубчик, хотел? У лекаря рвать зубы, хоть и дешевле, чем у мага, зато куда менее приятно». С другой стороны, толковые чародеи такой ерундой не занимаются, а с бестолковым как бы до конца жизни шамкать не пришлось.
«Нет, спасибо, пока справляюсь. К тому же тебе лучше поспешить».
Лекарь вдохновенно пощелкал клещами, заставив клиента облиться едким потом.
«Вы всего на полчаса разминулись».
«С кем?»
«Да с ухажером твоим».
Лицо толстяка было лукаво-прилукавое.
«Весьма, весьма приятный мужчина. Поздравляю!»
«Верес сюда заходил?» Изумилась я еще больше. «Мы с Рыжей уже довольно долго бродили по городу, наслаждаясь теплым деньком и всеми попадающимися по дороге ловчонками, так что колдун, спровадив ученика, хотя обычно они засиживались до полуночи, а потом и вовсе удирали на какое-нибудь кладбище для практических занятий, вполне мог отправиться на мои поиски. Но в зубодерную лавку он бы заглянул в последнюю очередь. Любой нормальный человек, отпросившись с работы, будет ее за полверсты обходить. Или случилось что-то настолько серьезное, что все остальные места колдун уже обыскал?»
«Познакомились мы с ним, поговорили о тебе», — продолжал болтать лекарь. «Такой вежливый, внимательный, даже удивительно для человека с примесью эльфийской крови».
«Где он сидел?» — резко перебила я.
«Да присесть-то он и отказался»,
— озадаченно протянул хозяин, не понимая, отчего меня так перекосило.
«Сказал, что торопится, да и креслице мое у него доверия не вызывает. Так у порога и стоял, даже внутрь не зашел».
К огромному изумлению лекаря и клиента, ради такого случая, свесившегося с кресла, я тут же шлепнулась на четвереньки и уткнулась носом в пол. Рыжая с восторгом присоединилась. Вересом тут и не пахло, в прямом смысле слова. За день в зловещем домишке перебывало множество страждущих, но несколько запахов были определенно сильнее прочих. Один принадлежал самому лекарю, второй — я дотянулась до стоящего у угла сапога — нынешнему пациенту, третий — размытый и плохо запоминающийся незнакомому человеку. Увы, чтобы узнать о нем поподробнее, во что одет, откуда пришел, как примерно выглядит, мне необходимо было сменить ипостась. К счастью, лекарь вовремя кашлянул, и я, опомнившись, вернула сапог на место и встала. «Извините, но мне действительно пора».
«Ага»,
— ошалело кивнули оба мужика. Лекарь опомнился первым и, воспользовавшись моментом, всадил клещи в открытый рот пациента. Сочный чвяк и последующий вопль возвестили о счастливом исцелении. По дороге я немного успокоилась. Мы ведь и так знали, что этот таинственный Римар шляется по столице, преисполненный желания гадить. Главное, что до Ройма ему не дотянуться. Пожалуй, даже не стану рассказывать об этом Вересу. В розысках ренегата оно все равно не поможет, только испортит колдуну настроение. Ну, конечно, урок практической магии был в самом разгаре. Рест, красный, потный и сердитый, махал руками над лежащей на столе шишкой. Что он пытался с ней сделать, понятия не имею, ибо, несмотря на все старания адепта, ничего не происходило. Когда это занятие ему надоедало, паренек жалобно поднимал глаза на мастера. Развалившийся на стуле колдун лениво, непринужденно повторял замысловатый жест, ученик злобно пыхтел и снова склонялся над шишкой. Устроившись на кровати, я раскрыла выпрошенный в школьной библиотеке трактат о травах. Бегло проглядела введение, написанное со старинной велеречивостью, скептически полистала ветхие страницы со множеством рисунков, но постепенно увлеклась, и время до полуночи пролетело незаметно. Выпроводив Реста и выкинув в окно невредимую шишку, мы наконец-то использовали кровать по назначению. Уставшая и счастливая, я уже задремывала, когда Верес осторожно высвободился из моих объятий, быстро оделся и вышел. Интересоваться, куда и зачем, я поленилась, о чем вскоре пожалела. Возвращаться колдун не спешил, а заснуть без него никак не удавалось. Прошло не меньше часа, прежде чем дверь снова скрипнула петлями. Сначала тихонько, но, заметив мой вопросительный взгляд, Верес перестал таиться и даже сотворил небольшой пульсар. «Опять по упырям бегал?» — неловко пошутила я.
«По гарпиям».
Лежащий на столе свиток с оценками адептов сам скакнул к Вересу в руку. Колдун развернул его и заскользил пальцем по строчкам, выставляя в избранных квадратиках какие-то закорючки. «Ты не говорил, что у тебя сегодня практикум?»
«Я и сам не знал», — сознался Верес. «Полчаса назад в школьное окно, к счастью, коридорное, залетела гарпия».
«Вот так прямо и залетела, как мотылёк в форточку?» — усомнилась я. «А как же ваша хвалёная защита от нежити?»
«Почему-то сработало только на оповещение. Сказать по правде, это не первый случай. Износ заклинаний в школе неправдоподобно велик. Кто бы придумал защиту от адептов, а?» Верес покачал головой и добавил. «Меня другое беспокоит. Гарпии, конечно, на редкость безмозглые твари, но даже им до сих пор хватало ума не приближаться к этому зданию. Что там сейчас в коридоре творится?»
«Она кого-то сожрала?» — встревожилась я, приподнимаясь на локте.
«Если бы!»
Верес с такой злостью ткнул пером в пергамент, что пробил в нем дырку.
«Нет, ее угораздило нарваться на дюжину адептов-шестикурсников, которым я сегодня как раз преподавал боевые пульсары. И, разумеется, это было первое заклинание, которое они вспомнили, причем одновременно. В итоге злосчастную тварь ровным слоем размазала по стенам, полу, потолку и Катиссе, которая выскочила из своей спальни секундой позже. Теперь она рвет и мечет, уверяя, что я нарочно это подстроил».
«Гарпию или адептов?»
«По всей видимости, новолуние», — с досадой сказал колдун, метким броском возвращая ведомость на место. «Ибо во время него у госпожи Лапской резко портится настроение».
«А что эти адепты делали посреди ночи и коридора?» Верес, наконец, погасил пульсар и улегся. Я тут же пристроила голову ему на плечо. В постели стало куда уютнее и дремотнее.
«Утверждают, что их якобы мучила бессонница от переизбытка знаний, а прогулки по женскому крылу спален — испытанное средство от этой напасти. Простыни же, которые ребята тащили под мышками, взяты на случай, если коварный недуг внезапно отступит, и сон сморит их прямо посреди коридора. Единственное, чего эти страдальцы не смогли объяснить,
зачем им понадобился пучок кистей и ведерко светящейся в темноте краски. Но уверен, к утру и к Сандру они что-нибудь непременно придумают. Пока же в качестве лекарства от бессонницы мы вручили им тряпки, швабры и ведра. Хоть что-нибудь да подействует. Верес шутил, но я чувствовала, что на сердце у него неспокойно. И все, чем я могла ему помочь, — прижаться покрепче. Нет, ну так нечестно. Еще неделю назад я страстно мечтала хорошенько, хотя бы до обеда, выспаться и остаток дня проваляться в постели, ничегошеньки не делая. А когда подвернулась такая возможность, проснулась с восходом солнца и уже через 2 часа отчаянно заскучала. Вереса, разумеется, давно и след простыл. Интересно, колдун отправился таки в деревню или проспал? После такой ночки не мудрено. Эх, знала бы, что лодорничать расхочется, напросилась бы вместе с ним. Я сладко потянулась, прикидывая, чем бы заняться. Выходить в город, наверное, не стоит. Не то чтобы беглому некроманту удалось меня напугать, однако рисковать без нужды глупо. Но побродить по школе можно. Заглянуть на кафедру травниц. У них там вроде бы хранится полный гербарий белорских трав. «Гав!» — напомнила рыжая, вскакивая на кровать передними лапами. «Да, и собаку надо выгулять». Одевшись и взяв псину на сворку, я вышла из комнаты и с удивлением обнаружила, что уже ставший привычным гомон доносится не из коридора, а из какой-то аудитории этажом ниже. Уколотая нехорошим предчувствием, я почти бегом спустилась по лестнице. Собака, видя, что я снова сворачиваю в коридор, недовольно заскулила и натянула поводок, но получила его концом по лоснящейся заднице. Найти источник шума не составило труда. Здесь он был таков, что в углах под потолком тряслась паутина. Приколотый к двери обрывок пергамента гласил: 10.00, второй курс, практическая магия, преп В. Шакарский. «Что он там с ними делает?» — изумилась я и, приоткрыв дверь, заглянула в аудиторию. За кафедрой никого не было. Зато на ее крышке сидел мальчишка лет 12, болтая ногами и вопя как резанный в попытке докричаться до кого-то из однокурсников. Поскольку остальные занимались тем же самым, гвалт стоял неимоверный. В воздухе летали бумажные птички, простенькие, грубо сляпанные иллюзии и мелкие лучистые пульсары. Пахло сжёным пергаментом. Я поняла, что через минуту-другую сюда либо сбегутся все преподаватели во главе с Ксандром, либо разрушенных башен в школе станет 2, и у Вереса будут ежемесячно высчитывать за нее сначала из зарплаты, а потом из пенсии. Распахнув дверь, я звучно хлопнула ею за спиной и решительно подошла к столу. Постучала по нему костяшками пальцев. «Эй, потише!» Сидящий на кафедре мальчишка недоуменно на меня покосился и на всякий случай сполз на пол, но за парту не вернулся. Остальные едва удостоили незнакомку взглядами, продолжая бесноваться. «Тихо!» На сей раз я не прикрикнула, а рыкнула. Адепты застыли, кто где стоял. Наверное, перепрыгивая кто-нибудь из них с парты на парту, так бы и завис в воздухе. Скрежет 5 когтей по грифельной доске подвел итог наступившей тишине. «А теперь, детки», — ласково продолжила я, вполне удовлетворенная результатом, «я прочитаю вам очень интересную и познавательную лекцию. Сядьте по местам, конспекты открывать не надо. Думаю, вы и так ничего не забудете». Вереса я встретила уже в холле. Встрёпанный, в измазанных грязью сапогах, чем-то крепко озабоченный, колдун виновато мне улыбнулся и проскочил мимо. «Можешь не спешить?» — невинно бросила я ему вдогонку. «Я тебя подменила».
«Как?»
Верес так резко затормозил, что будь у него на каблуках подковы, из них посыпались бы искры.
«Что ты им наплела?»
«Чистую правду?» — обиделась я. Провела вводное занятие. Классификация оборотней, внешний вид, повадки. Рассказала несколько случаев из своей практики. Все как положено. По-моему, они были в восторге. Даже после звонка не шелохнулись, пока я не предложила, раз никто никуда не торопится, провести заодно и практикум. Смышленые дети так быстро бегают. У колдуна аж его драгоценная сумка из рук выпала.
«Да уж, Шел, ты сама доброта!»
«Добро и должно быть страшным», — фыркнула я, — «чтобы зло боялось. А что мне оставалось делать? Ты же куда-то пропал?» Верес снова посерьезнел.
Пришлось задержаться. Измерял оставленные драконом следы и расспрашивал селян.
«Так дракон все-таки был?» — изумилась я. «И мужика глотал?»
«Ага. А еще выкопал 43 куста молодой картошки, нащипал зеленого лука и обобрал вишню».
Колдун нагнулся за сумкой. «Чего?» Но тут раздался звонок на следующую лекцию, и Верес, торопливо чмокнув меня в щеку, взбежал по лестнице. Я тихонько ругнулась ему в спину. Колдун, как будто услышав, а вернее, слишком хорошо меня зная, не оборачиваясь, погрозил мне пальцем. Я, не удержавшись, рассмеялась. «Вот леший, что ж он там разнюхал? Теперь до вечера буду изнывать от любопытства». Пустив собаку побегать по двору, я с полчаса рассеянно прогуливалась туда-сюда вдоль забора, не столько пытаясь решить драконью головоломку, сколько отгоняя ею куда менее приятные мысли. Хоть бы маги скорее поймали этого проклятого некроманта.
«Эй, рыжая!»
— наконец похватилась я.
«Ты где?»
Во дворе было пустынно и подозрительно тихо.
«Хють, ко мне!»
Встревоженно позвала я, представив, как псина, жмурясь от удовольствия, удобряет георгины на клумбе с другой стороны здания. Или подкрадывается к любимой кошке повара, и через несколько секунд из-за сарая раздастся истошный лай, вой и шипение. А вдруг... Идея была идиотская, но назойливая. Римар решил за неимением лучшего варианта отомстить Вересу, прикончив его любимую собаку. Ага, прямо под школьными окнами. Тут я, наконец, заметила рыжую, что ничуть не улучшило мне настроение. Собака двигалась задом наперед, рывками волоча за собой огромный, пуда полтора, кусок мяса.
«Гшиха!»
— отчаянно рявкнула я, сообразив, где эта поганка им разжилась. Рыжая беззаботно помахала хвостом, мол, не волнуйся, тут на всех хватит, и продолжила свой тяжкий труд.
«Собака!»
Я схватила псину за ошейник и попыталась отделить ее от добычи. Задача оказалась сложной и для обычного человека непосильной, но когда рыжая поняла, что в случае дальнейшего упорства к мясу добавится ее оторванная голова, она разжала таки челюсти и обиженно тявкнула. «Отобрать охотничий трофей — дело нехитрое. Надо теперь как-то подкинуть его обратно». Да еще затереть широкую кровавую полосу, тянущуюся от самого... Да, можно уже никуда не торопиться. Высунувшаяся из-за угла драконья голова зависла примерно на уровне моей. Вид у Ричарда был очень задумчивый. «Куда катится мир?» — риторически посетовал он.
«Средь бела дня, прямо у меня под носом, на мой завтрак натравили собаку».
Подлая рыжая тварь, вместо того, чтобы раскаяться, яростно облаяла дракона.
«Она сама»,
— растерянно возразила я, чувствуя себя не самой умной женщиной в Белории. «То есть, очень извиняюсь, это вышло случайно. Сейчас я отнесу его на место». Мы с драконом одновременно уставились на валяющееся у меня под ногами мясо, щедро приправленное землей и нашпигованное опилками.
«Я помою»,
— обреченно добавила я.
«Очень смешно», — прошипел дракон, начиная попыхивать дымком.
«Похоже, он был сыт». Но спускать ворам такую неслыханную наглость не собирался.
«И вчера тоже
сама, а потом в одиночку полбарана сожрала. Что вчера? Впрочем, я и сама быстро все поняла. Ах ты, щенок проклятый! А еще голодающего изображал. Ну, попадись ты мне только. Ой, простите, я не вам. Извинения запоздали. В место, где я только что стояла, ударила струя пламени. Вполне настоящего, опаляющего жаром даже с саженого расстояния. Дракон, не ожидавший от нахалки ни такой прыти, ни злобно ощеренных клыков, изумленно моргнул и захлопнул пасть.
«С каких это пор оборотней берут в школьную прислугу?»
«Я не прислуга», — уязвленно возразила я. По двору медленно расползался аромат жарено-горелого мяса.
«А кто?»
«Ну, можно сказать, преподаватель». Убедившись, что повторной атаки можно не опасаться, я выпрямилась и вызывающе уперла руки в бока.
«Сумасшедший дом», — с чувством изрек Рычарк. «Их тут всех не учить, а лечить надо».
И, развернувшись, скрылся в пещере, оставив злосчастное мясо лежать посреди двора. Пока я виновато размышляла, вернуть его все-таки дракону или лучше лишний раз не нарываться, рыжая подскочила к кусищу и торжествующе в него вгрызлась. «О, Шелена, доброе утро!»
«Доброе!»
— мрачно поддакнула я, поворачиваясь к Атиссе. Веселость магички тоже была напускной. Если госпожа Лапская и спала нынешней ночью, то по ее лицу я этого не заметила. «Что там твоя псина грызет?» — удивленно сощурилась Катисса.
«Наверное, косточку какую-то нашла», — буркнула я, обреченно ожидая вспышки праведного гнева. Однако магичка уже утратила к собаке всякий интерес.
«А ты сама завтракала?»
«Нет, вот как раз вспомнила, что пора бы. Составишь мне компанию?»
— ляпнула я исключительно от изумления. Общество Катиссы мне было накхер не нужно. Магичка с отвращением поглядела на окна столовой.
«Может, в трех придурков сходим?» — неожиданно предложила она.
Я замешкалась с ответом. Вроде как и отказаться неудобно, но Катисса не закадычная подруга, с которой можно приятно поболтать, пока стрепуха выполняет заказ. Ведь в корчму ходят именно за этим, просто поесть и дома можно.
«Я угощаю», — добавила магичка, намекая, что за темой для разговора дело не станет.
«Хорошо, пошли», — решила я. Рыжая продолжала увлеченно чавкать за моей спиной, и я от души понадеялась, что проголодавшийся дракон окажет мне услугу и разнообразит свой рацион отборной собачатиной. «Только уж извини, заплатить за себя я и сама могу. Не люблю быть кому-то обязанной».
«Я тоже. Поэтому и хочу угостить. Авансом».
Троллий народный инструмент напоминал обрубленное весло с четырьмя струнами и назывался «бздын». Примерно такие звуки он и издавал. Разумеется, Безник не настолько вышел из ума, чтобы приглашать в корчму троллиевого менестреля. Его просто выгнать никто не мог. Возле правой руки могучего дарования, прямо поперек стола, лежал меч-полуторник, действующий на публику куда убедительнее магической силы искусства. Впрочем, наигрывал тролль исключительно ради собственного удовольствия, не обращая внимания на прочих посетителей. Те стоически пытались отвечать ему тем же, что удавалось неважно. Музыканту то и дело подносили кружку пива от благодарных слушателей, после чего въедливое бздыньканье на пару минут стихало. С кухни уже вовсю пахло заказанной нами курицей, а Катисса, вышедшая на одну минутку кое-что проверить, все не возвращалась. Допив квас и заскучав, я слегка насторожила уши, прислушиваясь, о чем болтают за другими столиками. Народу, несмотря на раннее время, в корчме хватало, сказывалась близость рынка. У окна сидели вырвавшиеся на короткий перекус купцы, наперебой ругающие вялую торговлю, чтобы не сглазить удачно начавшийся денёк.
За соседним столом расположился мужик с двумя сыновьями-подростками, обмывающий покупку коровы. Маленькие поганцы требовали купить пиво и им, а не то «мамка узнает, сколько буренка на самом деле стоила». В дальнем углу завтракала компания гномов-грузчиков. От этих доносилось только деловитое чавканье. В центре терзал весло вышеупомянутый музыкант, а возле двери просаживали время и деньги трое дюжих парней развязного вида. Уже выпили по паре кружек, захмелели и обсуждали, где бы раздобыть сговорчивую красотку для полного счастья.
«А вон там что за девка? Может, подкатить к ней?»
В спину уткнулся такой маслянистый взгляд, что я брезгливо поёжилась.
«Ты что, рехнулся? Это хвыба одного из магиков. Она от него даже ублюдка прижила».
Парень смачно сплюнул и добавил ещё парочку троллейх ругательств.
«Шелена!» — наконец пробился ко мне встревоженный голос Катиссы. «Что случилось?»
«Ничего». Я отставила пустую кружку. «Действительно, какая разница, что болтает обо мне всякий сброд? В любом случае, идти на другой конец корчмы, укорачивать чей-то поганый язык — глупо. Слетевшие с него слова не расслышали даже за соседним столом. Будет выглядеть так, будто я ни с того ни с сего накинулась на мерного выпивоху».
«Тогда, может, уберёшь клыки?»
Магичка села и нетерпеливо оглянулась на дверь кухни, из которой как раз выносили нашу курицу.
«А?»
Я провела языком по зубам. «Извини», — задумалась. «Так о чём ты хотела со мной поговорить?» Катисса соединила кончики пальцев, потом легонько постучала ими друг о друга, собираясь с мыслями.
«В общем...»
«Бздын!»
«Я тут подумала...»
«Бздын!»
«Было бы неплохо...»
«Бздын!» Магичка, не оборачиваясь, звонко и зло щелкнула пальцами. «Бзбам!» Провисшая струна влажно хлопнула по доске. Тролль оторвал одухотворенный взгляд от потолка и изумленно пощипал остальные жилы. С тем же результатом.
«Наверное, от пива отсырели», —
невинно предположила Катисса. Музыкант, уже приподнявшийся со стула, пак хыр знает каким признаком, видно, ласковой-приласковой улыбочки, опознал в моей спутнице боевого мага, скривился и плюхнулся обратно. Безник, сам взявшийся нас обслуживать, поставил поднос на стол с таким видом, словно покойница несла хозяину золотые яйца, но ради дорогих гостей ничего не жалко.
«Приятного аппетита, красавицы!» —
замогильно пожелал он, наполняя наши кубки вином.
«Спасибо, мы и так не жалуемся. Что стряслось-то?»
— без околичностей спросила я. За обезником водился небольшой грешок. Если корчмарь жаждал поделиться своими горестями, то начинал он, ну, очень издалека, и долгожданная курица могла остыть.
«Да всё с названием, ядрить его!» — простонал несчастный мужик. «Бумагу вот от градоправителя прислали, чтоб к вечеру поименовал заведение хоть как-нибудь для налогов и прочей отчетности, а у меня по такой жаре голова ну вовсе варить не хочет, только трещит все сильнее».
«А чем вас три придурка не устраивают?»
— поинтересовалась бестактная магичка. Безник возмущенно всплеснул руками.
«Ну что вы, госпожа, это ж мечта первых 40 лет моей жизни и дело всей оставшейся. Ее название...»
Глаза корчмаря подернулись мечтательной поволокой.
«Должно быть звонким, как золотая монета, емким, как винная бочка, сочным, как парная телятина».
«Вот-вот, я и говорю, три придурка, самое то».
Вконец разобиженный безник сунул поднос под мышку и, позабыв на столе бутыль с вином, удалился скорбеть за стойку.
«Надо же!»
— проворчала Катисса ему вслед, без церемонии откручивая курице ближайшую ногу.
«Весь город она устраивает, а его нет. Можно подумать, от пафосных рун на вывеске здешние отбивные станут мягче, а вина слаще. Короче, она подняла бокал и глотком ополовинила. Шелена, я хочу сделать тебе непристойное предложение. Я была уже не в том возрасте, чтобы густо заливаться краской, и даже не в том, чтобы с негодованием отказываться. У каждого из нас есть свои причуды, которые следует, если не уважать, то хотя бы терпеть. «Слушай, Катисса», — начала я, старательно подбирая слова, «а почему бы тебе не заняться этим с каким-нибудь, ну, или какой-нибудь из коллег? Я, знаешь ли, предпочитаю традиционный способ». «Так не получается же!» — раздраженно отмахнулась магичка куриной ногой. «Что мы с тем же Мареном только не вытворяли? Как не изгалялись? Никакого эффекта! Только выматываемся, как собаки! Вчера, например, засекли всплеск, обвешались амулетами, как распоследние шарлатаны, выбрали укромное местечко, залегли час, два, а потом это за три улицы, мы туда, а она все уже мертвая!» И следы, как бритвой, из-под самого носа выскользнул, сволочь. Ксандр утром такой разнос устроил, до сих пор, как вспомню, и кается. «Погоди», — окончательно запуталась я, — «ты что имеешь в виду?» «Говорю ж, Римара возле складов ловили». Катисса вгрызлась в курятину, прожевала и, внезапно поперхнувшись, уставилась на меня. «А ты о чем подумала?» «О том же самом», — соврала я. «Просто подробностей не знала». «А-а-а!» Магичка помрачнела еще больше. «Мерзкая история. Провел нас как щенков. Оставил в одном из складов обманку. Мертвяка с кладбища поднял. Выбеленного уже. Хорошо слепо кауры цеплять. Своя-то давно рассеялась. Склад большой, два выхода, внутри добра до крыши навалено. Если там его ловить, разнесем все к коврижьей матери. Король с Ксандра бороду снимет. А тут с нас шкуры. Вот мы и сидим, дураки, ждем, пока высунется. Мертвяк по складу шуршит, в стены тычется, а Римар тем временем, особо даже не скрываясь, прямо в борделе на полу пентаграмму черканул и заказанную девку в ней прирезал. Нет, ну каков наглец, а! Так хозяйке вишенки сказал, мне, мол, молоденькую и румяную, чтоб жизненной силы побольше, даже заплатил вперед, как положено». «Но зачем ему это понадобилось?» «Магическая сила. Он же ее тратит постоянно на защиту от поисковых заклинаний, на уход от слежки, да и сам, небось, за нами шпионит. Резерв не успевает восполниться, в минус пошел. Вот Римар его и пополнил одним махом. Небось, еще и все амулеты зарядил, скотина!» Магичка подлила вина в опустевший кубок. «Так ты согласна?» «На что?» «Поработать приманкой, разумеется». Вот тут-то я действительно опешила. «Подманивать магов на оборотней? Катисса, как ты себе это представляешь?» «Примерно так». Магичка бросила обглоданную кость на тарелку и тщательно вытерла пальцы платком, не доверяя лежащей на столе тряпице. «Ближе к вечеру, после окончания лекций, трое магов-практиков с суровыми до невозможности лицами традиционно отправятся на поиски гнусного некроманта. Якобы. То есть пусть ищут, конечно. Чем больше крючков на донке, тем лучше. Но их задача — отвлекать внимание Римара. Потом выйду я с Мареном. Ну, ты же его знаешь, под ручку. Будем бить ренегата его же оружием. Запремся в съемной комнате какой-нибудь корчмы, кинем обманки, а сами выйдем через задний ход. И только через час из ворот появишься ты, беззаботная и довольная жизнью, в белом приметном платьице, в одной руке букетик цветов, в другом корзинка. Радостно ее размахивать и распевать веселую песенку не надо? Нет, это уже перебор. Серьезно возразила Катисса. «Сделай вид, что ты просто гуляешь темными безлюдными переулками на краю города.
Зуб даю, этот гад уже знает, что ты переехала в школу, и увяжется от самых ворот. Скорее всего, какое-то время он будет следить за тобой издалека, и только с наступлением сумерек перейдет к решительным действиям».
Несмотря на опустевший кубок, мне стало зябковато. Я перетянула бутыль на свой край стола, жалея, что в ней не плещется что-нибудь покрепче вина.
«Думаю, ты нужна Римару живой», — деловито продолжала Катисса. «Ему наверняка захочется поизмываться над Вересом, прислать сначала прядь твоих волос, потом ухо, потом палец.
А если мертвый?» Признаться мне, и предыдущий вариант был как-то не очень. Катисса пренебрежительно отмахнулась.
«Шелен, ты же оборотень. Что он тебе может сделать?»
«Что угодно. И даже больше». Увы, живучесть оборотней не всегда играла нам на руку.
«Я имею в виду неожиданно. Признайся, скольким магам ты наставила нос? Ну, хотя бы за последние 5 лет».
Мне это не доставило ни малейшего удовольствия.
«Уверяю тебя, им тоже. Если уж Верес тебя завалить, в смысле прибить, не смог, то Римар и подавно не справится. Ну, хочешь, мы тебе денег дадим из школьного фонда?
На похороны?»
«Вот уж не думала, что ты такая трусиха», — поморщилась магичка.
«Катисса, я не боюсь», — терпеливо возразила я. «То есть боюсь не за себя. Если я погибну, кто защитит моего сына?»
«Вот и защищай, пока Римар не решил, что проще добраться до него, чем до тебя».
«Нет», — вырвалось у меня. Была ли в словах магички доля правды, или она просто пыталась уговорить меня любым способом, но удар пришелся ниже пояса. «Не доберется».
«Ну, хорошо», — легко согласилась Катисса.
«Не до твоего драгоценного волчонка, так до любого другого. Вчера некроманту хватило продажной девки. Но если он замыслит какую-нибудь пакость, требующую больших затрат магии, маленькие дети для этой цели подходят лучше всего».
«Катисса, ты стерва!»
«О, да», — гордо согласилась магичка. «За это и любима. Так ты и принимаешь наше предложение?»
«Идите вы к дракону под хвост. Боевые маги называются. Сами не могут какого-то некроманта поймать. Оборотни припахать пытаются. Ладно, принимаю.
Кстати, почему оно непристойно это?» Вспомнила я.
«Потому что я пообещала Вересу не втягивать тебя в эту историю, а обманывать коллег непристойно», — нехотя призналась Катисса. «И теперь он меня убьет».
«Не волнуйся. Я ему ничего не скажу», — пообещала я. «Не из великодушия, а из самосохранения. Меня, боюсь, колдун тоже по головке не погладит».
Магичка скептически хмыкнула и разлила по кубкам остатки вина. Но пить не стала. Достала из кармана каменный кругляшок амулета, стиснула в кулаке и прижала к виску. Глаза женщины остекленели, губы беззвучно зашевелились. Видать, докладывала коллегам-сообщникам, что переговоры прошли успешно. Я не удержалась, снова шевельнула ушами. На сей раз целенаправленно. Троица захмелела еще больше, потеряла интерес к женщинам и обрела его к подвигам. Пока, впрочем, дело ограничивалось хвастливыми воспоминаниями.
«За мешком к борозде пошел, я копать продолжаю, и вдруг откуда ни возьмись хозяин с вилами, нацелил их мне в живот, да как рявкнет: ты чего это тут делаешь? У меня с перепугу чуть душа по ногам не потекла. Все, чего придумать смог, ткнул пальцем ему за плечо, да как заору: гля, дракон!» «А я?» —
давясь от смеха, продолжил второй.
«Тем временем подкрался к нему сзади, хлоп мешок на голову. Думал, удерем, покуда выпутываться будет. А он так в нем на гряду и рухнул. Видать, решил, что все, конец ему пришел.
Ну, я мешочек-то стянул осторожно, набил его картошкой, да дёру. Эх, жаль, тебя с нами не было, вдвое больше бы волокли.
Так давайте еще раз сходим,
— предложил иззавидовавшийся третий.
А чё, можно?
Парни громко чокнулись кружками.
Тогда в полночь у южных ворот? Ага.
Моя улыбка понравилась Катиссе еще меньше оскала.
Шелена? «Да в чем дело-то?» «Не обращай внимания. Я о своем. И долго мы его ловить будем?» «Думаю, до вечерних колоколов», — подумав, решила магичка. «Лучше не рисковать. Ночь — его время. К тому же по потемкам разбойников на улицах и без некромантов хватает. Не хотелось бы сгоряча истратить все уме на какого-нибудь воришку». Эх, знать бы, где Римар днем отсиживается. Или хотя бы Вереса привлечь. Ну, Ксандра на худой конец. Он тоже неплохо кошек варит. В смысле, в некромантии разбирается. А почему Ксандра нельзя? Ночью я как раз чувствовала себя увереннее. Лишних запахов, шумов меньше. Ну, ты же понимаешь, он директор. Ему нельзя надолго отлучаться из школы. Потому как смутилась и потупилась Катисса, я поняла, что Ксандр эту авантюру тоже не одобрил. «Ладно», — вздохнула я, принимаясь за курицу. «Вечером, так вечером. А чем заняться ночью, я, кажется, уже знаю». У Бизника тоже вовсю кипела мыслительная работа. Дабы усилить творческие схватки, он слонялся возле стойки, бубня под нос и яростно жестикулируя, но название упорно отказывалось рождаться. Наконец корчмарь сдался и, сердито сдернув с пустующего стола скатерть, пошел вытряхивать ее на крылечко. Красное линялое полотнище несколько раз плеснулось на ветру, оросив сбежавшихся кур хлебными крошками, а потом Безник внезапно охнул и отскочил в сторону. Потянулся было захлопнуть дверь, но не успел. Выроненная скатерть изящно осела на пол. В корчму с ревом и топотом ворвался новый посетитель. Огромный пегги-бык с болтающимся в носу кольцом. Тот самый, с рынка. То ли его, наконец, купили, то ли отчаялись и повели домой. Очнувшись посреди сумрачного помещения, зверь поумерил пыл. Наклонил башку и начал скрести копытом пол, словно интересуясь у оказавшегося ближе всех тролля, вкусное ли тут подают пиво. Безмолвный диалог, глаза в глаза, длился не меньше минуты. Бык сопел все громче, потом собрался с духом и замычал, красочно описывая, чего он сейчас тут со всеми сделает. Тролль немедленно огрел его по лбу бздыном, и пока ошеломленная скотина пыталась понять, что это было, и продолжает быть, немузыкальный инструмент застрял между рогами, нырнул под стол и поставил его торчмя. Бык неуверенно боднул выросший перед ним забор, попятился, свернул несколько стульев, решил, что его подло атаковали сзади, и заскакал по корчме, взбрыкивая ногами, как не шибко умелая, но старательная танцовщица. В роли пышной юбки выступал длинный хвост с сосульками навоза. Восторженные зрители жались к стенам, норовя прошмыгнуть вдоль них к дверям. Тут до корчмы наконец добежал владелец быка.
«А ну иди сюда, глупая скотина!»
Злобно гаркнул он с порога. Бык послушался. Селянин почему-то не обрадовался, проворно развернулся и, поддетый под зад бздыном, улетел в лужу перед забором. Подсохшие струны пропели ему вслед что-то траурно извиняющееся. Расправившись с владельцем, бык, чтоб его живодер побрал, не помчался улучшать породу окрестных коров, а вернулся в корчму степенной походкой победителя. Широким взмахом языка сгреб в пасть четверть хлебной ковриги, лакнул разлитое по столу пиво, почесал бок об опорный столб в центре корчмы и тут заметил нас с Катиссой, продолжавших, как ни в чем не бывало, сидеть за столиком в углу. За себя не ручаюсь, но в лице магички не дрогнул ни один мускул. а из зажатого в руке бокала не расплескалось и капли.
«Нет, я еще понимаю, упиться в корчме до скотского состояния», меланхолично сказала Катисса и метко выплеснула вино под копыта 50 пудам, летящей на нас говядины. Алый сгусток раскатался по доскам в широкую ледяную дорожку. Передние ноги быка скользнули на свидание к задним, и ошеломленное животное со всего маху грохнулось на грудь, а затем на бок. Острый кончик рога мелькнул в пяди от сапога магички. «Но чтобы приходить уже в нем...» С быка мигом слетел весь задор. Даже не пытаясь подняться, животное задрало голову и жалобно заревела, призывая богов в заступники бедному маленькому теленочку, жестоко обиженному коварными людьми. Из-под стола неспешно выбрался тролль. Подошел к быку, уверенно ухватился за ручку бздына и выдернул его из рогов. Скот фыркнул, но не шелохнулся. Тролль хмуро осмотрел инструмент, показал быку кулак и, закинув бздын на плечо, вышел из корчмы. «Эй, хозяин!» — Катисса требовательно стукнула кубком по столу. «Еще вина!» Бездник робко высунулся из-за стойки, полюбовался учиненным разгромом, застонал и сполз обратно. «И обслуживание здесь ужасное!» — пробормотала магичка, отодвигая стул. «Зато, надо признать, веселье бьет хвостом, тьфу, ключом. Так, до вечера, Шелена. Я тебе свистну, когда будем готовы».
«Да, хорошо». Я тоже не горела желанием тут засиживаться и опасливо обошла быка по как можно большей дуге. Проходя мимо стойки, Катисса небрежно кинула на нее пару золотых. Из-за столешницы высунулась дрожащая рука, нащупала мзду и даже сумела вяло помахать нам на прощание.